Что случилось? Это подкаст о новостях, которые долго остаются важными, и вы слушаете именно его. С вами я, Владислав Горин. Совсем скоро тут появится еще пара человек. Социолог Карин Климан. Она занимается исследованием низовых, в том числе протестных движений. Она, кстати, жила в России, занималась тут наукой, преподавала лет 20. А года два назад из-за лекции о желтых жилетах ее не пустили в Россию и запретили въезжать в страну на 10 лет. Второй наш гость – политолог Кирилл Шамиев. Он проводил изыскания по поводу российских силовиков, сравнивал их с европейскими коллегами, размышлял о том, как в России эту массу людей в форме можно реформировать. О чем поговорим с Кириллом Шамиевым и Карин Климан? О российских силовиках, об их тактике и об отличии этой тактики от той, которую используют силовики в той же Европе или США. Там ведь тоже случаются жесткие столкновения протестующих с полицией. Но сначала небольшое отступление, лирическое, как шелест ветра в соснах Геленджика.
В так называемом дворце Путина под Геленджиком есть 16-этажный бункер, еще одна аквадискотека и пожарная часть с дронами. Что? Да. Вы вполне возможно видели, а даже если не видели, то что-то наверняка про это слышали. Фильм «Расследование фонда борьбы с коррупцией», признан иностранным агентом, указываем это по требованию властей. Так вот, фильм ФБК, в котором утверждается, что на Черном море на деньги государственных и частных компаний построили дворец для президента России. По оценке авторов расследования, на строительство объекта потратили не меньше 100 миллиардов рублей. Сам Путин заявил, что ни он, ни его родственники никогда не владели объектом, о котором говорится в расследовании. А 30 января Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дворца в Геленджике. При этом строительство на мысе Идакапас контролирует Федеральная служба охраны, и, как выяснила «Медуза», Путин бывал несколько раз на этой территории. Что еще есть в этом дворце? Зачем нужен подземный комплекс в 16 этажей, сравнимый по стоимости с несколькими станциями метро? И как на самом деле выглядит аквадискотека и какая там музыка? Об этом я, Александр Садик, поговорил в подкасте «Текст недели» с журналистами «Медузы» Лилией Епаровой и Денисом Дмитриевым. Они, в свою очередь, говорили с людьми, которые занимались строительством этого объекта, и узнали новые подробности дворца Путина.
Реально место, где можно приложить свои инженерные амбиции, потому что, ну, кто еще в своем здравом уме отдаст 3 миллиарда рублей для того, чтобы выходить на пляж не просто вот по песочку, а через скалу?
Послушайте этот эпизод и подпишитесь на подкаст «Текст недели». Мы есть на всех основных подкаст-платформах.
Напомню, говорим о российских силовиках, их сущности и диктуемой этой ролью тактикой. С нами Карин Климан, социолог, и Кирилл Шамиев, политолог. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав.
Перед серьезным разговором, Карин, можно я у вас уточню? Тоскуете по нашему нежаркому климату, по России-матушке, и ничего там с вашим запретом не поменялось?
Да, снега не хватает, естественно. А нет, я всю жизнь сижу в Париже, запрет еще в силу. Еще 9 лет.
Сочувствуем вам. Скучаете, наверное, в отличие от нас в Москве. Хорошо, давайте про тему нашего разговора, про тактику силовиков. Я понимаю, что вы оба ученые, вам буквальность событий иногда не важна и не интересна, но все-таки поговорим о том, что мы все видели в России и в Москве вчера, то есть про воскресенье 31 января, ладно? Как бы вы описали вот эту тактику тотального занятия площадей и жесткого подавления уличной протестной активности?
Вы знаете, мне кажется, то, что делает Кремль, в основном направлено на то, чтобы создать картинку того, что политическая власть, центральная политическая власть контролирует ситуацию, контролирует улицы, не дает диссидентам, тем, кто может критиковать власть, или как они их называют, агентам Госдепа, да, западным агентам, расшатывать, опять же, используя их терминологию, ситуацию в России. Когда я смотрел на эту реакцию, я видел больше как бы причину в том, чтобы не было даже возможности им помыслить о том, что вот такая диссиденция, такой выход массовый на улицу возможен в России. В то время как, если подумать об этом рационально, то такая жесткая реакция и перекрытие городов, мне кажется, было совершенно ненужным.
То есть это не вопрос тактики, а скорее вопрос пиара?
Вопрос, да, политической стратегии, такого политического пиара, чтобы показать, что здесь власть, говоря простым языком.
Карин, у вас такое же ощущение, что это визуальное доминирование?
Возможно, это, но, возможно, и испуга, потому что действительно Кремль реагирует не так, как всегда. Я очень была удивлена тем, что появилось в новостях по Первому каналу и имя Навальный, и известие о дворце, правда, который, естественно, не принадлежит Путину. Но, соответственно, обычно они игнорируют все это, а сейчас делают рекламу. Поэтому это очень странное поведение для Кремля, и, ну, кажется, кажется, действительно, они испугались. Думаю, в первую очередь тем, что выходит на улицу не обычно публика, а все регионы, да, если я правильно понимаю. И это для меня большая и очень радужная новость.
Да, мы сами удивлены, насколько активны российские города, и они, пожалуй, даже активнее, чем Москва и Петербург. А если возвращаться к тактике, можете мне объяснить, что это за идея такая контроля пространства, вот такого физического, понимаемого, как в 19 веке? Почему это так важно? Наверное, надо расшифровать мою мысль. Мы видим, как прочно на постсоветском пространстве контроль территорий в центре города, органов власти, точнее зданий, связан с легитимностью. Можно вспомнить и Минск 19 года, и несколько лет назад города Украины, там, где менялась власть, когда протестующие или какие-то другие люди захватывали органы власти. Захватив здание, ты получал как будто бы контроль. При этом в США, ну вот взяли Капитолий, взяли Конгресс, от этого эвакуировался, но от этого не перестал как институт существовать, он не растворился. Почему у нас не так?
Я не очень понимаю вопрос и не очень понимаю удивление, потому что, ну, ведь зеркальная ситуация того, что я наблюдала в Париже, когда желтые жилеты выходили массово на улицу. Они стремились в центр, да, в центр Парижа, на Елисейские поля, и все было перекрыто, так же, как в Москве, в Петербурге. Ну, даже больше, наверное, станции метро были закрыты, центр был закрыт, и люди неорганизованно пытались также группироваться где-то, создать шествие, бегать туда-сюда, играть с полицейскими. То есть, мне кажется, картина во всем, как я часто слышу это ужасное выражение, как во всем в цивилизованном мире.
Кирилл, вам не кажется, что есть некоторое отличие нас от Франции и от Парижа в этом смысле? Ну или вот от Вашингтона?
Есть некоторые отличия, но я бы свой ответ, наверное, начал с того, что здесь достаточно тяжело делать вот такие большие генерализации. Потому что как протесты, так и реакция государства на них, по моему мнению, сильно зависит от тех национальных институтов, национальных правил, которые есть вот в отдельно взятой стране. Вы начали с Соединенных Штатов, например, вот мы помним, да, протесты Black Lives Matter, которые начались в 2020 году, весной, в мае. И за лето, за одно только лето 2020 года в США прошло около 8 тысяч протестов во всей стране. 8 тысяч раз граждане США выходили на протесты в целях Black Lives Matter. Для России такая цифра — это абсолютно невозможно. То есть это колоссальнейшее число. Из них, примерно ученые почитали, 93% были мирными. То есть там не было никакого насилия по отношению как к протестующим и полиции, так и зданиям, собственности и чему-то, что мы часто видим на российских телевизорах, как там что-то горит, кто-то что-то захватывает. При этом вот те как бы 7%, которые не были мирными, они были встречены, да, насилием со стороны власти, это начиная от дубинок, заканчивая там слезоточивым газом, использованием резиновых пуль и всех таких вот ужасных средств. Насилие. И при этом власти использовали такие средства в половине из этих случаев, то есть 50% из 10 были встречены насилием со стороны власти. И это гораздо больше среднего в американской истории. В среднем около 3% американских протестов заканчиваются таким насилием. И это нам говорит о том, как правительства на самом деле вполне по-разному и в таком ручном режиме могут реагировать на разные протесты. Причем в случае США это также может быть не только федеральное правительство, конечно же, но и правительство штатов и даже местных сообществ. То есть здесь все очень зависит от, с одной стороны, политической повестки протестов, насколько она, скажем, радикальная для этой страны, а насколько она не нравится власти, ну и, конечно, той реакции, которую правительство выбирает. Но я думаю, Карин гораздо лучше знает ситуацию во Франции, чем я. И если сравнивать с Россией, во Франции, конечно, со стороны правительства, со стороны власти, ну, было какое-то колоссальнейшее насилие. Да, с светошумовыми гранатами, которые отрывали конечности протестующим, с использованием, по-моему, даже резиновых пуль. То есть в России, я не знаю, было ли такое в 90-х, если честно, вот в историю не смотрел, но я не слышал, что в последнее время настолько жесткое подавление несогласных могло происходить. Но мне кажется, в российские власти используют немножко другую стратегию. То есть в России не нужно взять и всех расстрелять резиновыми пулями, да, и загасить газом. России можно задержать или поснимать на видеокамеры на протестах, а потом к вам домой придут сотрудники Центра С, придут сотрудники ФСБ и посчитают вас организаторами протестов и могут посадить, там, не знаю, на 5-10 лет, в зависимости от Уголовного кодекса России. Например, недавно, да, был случай Анны Великок, которая сейчас отбывает 15 суток ареста за то, что она ретвитнула один твит Георгия Албурова, по-моему, его твит про вот протесты за Навального. 15 суток за обычный ретвит для девушки, которая даже не принимала участие в организации.
Небольшое уточнение. Все-таки она еще супругой является Георгия Албурова, соратника Алексея Навального. И, видимо, в этом неофициально, конечно, нигде не задокументированный грех и состоит, да, что она тоже как бы немножко организатор, потому что имеет отношение к этой группе. Видимо, ее так воспринимают.
Да, да, конечно. И это, конечно, никак не свяжется с правами человека, с rule of law. И для меня просто судить другого человека за то, что она является там партнеркой или стояла рядом, или ретвитнула твит, это совершенно неприемлемо.
Если уточнять насчет жестких действий в той же Франции и в Соединенных Штатах, жесткие действия властей направлены тоже на мирные протесты или все-таки на применение насилия? Вы это сказали, но надо уточнить. Если протестующие не применяют насилие, то обычно и реакция не жесткая.
Ну, про Францию я бы, наверное, дал все-таки Карин сказать. Карин гораздо лучше меня и больше информации обладает про Францию. Но то, что я знаю про Соединенные Штаты, то там большая проблема именно с неадекватным применением насилия со стороны полиции и органов власти, Национальной гвардии, например. Недавно, еще во время президентства Трампа, помните, был случай, когда над протестующими, тоже это Black Lives Matter, по-моему, было, завис вертолет Национальной гвардии. Ну, а что такое, когда вертолет над вами зависает? Это вот можете попросить кого-то вентилятор включить и потом брызнуть туда масло с бензином, с топливом, с керосином. И вот почувствуйте, что это такое. Причем еще подогрейте его до градусов 70. Потом, и, конечно, началось разбирательство над пилотами, почему они так сделали. Это полное нарушение всех требований безопасности. И были другие случаи, да, когда там полиция совершенно неправомочно применяла. Есть такие пейнтбольные в Америке оружие, которое с как бы газом таким. Это как пейнтбольные шарики, но внутри газ. И они тоже стреляли в голову, причем людям, которые не предоставляли угрозы полиции. То есть они рядом стояли, и это большая проблема, я бы сказал, всей сути применения государственного насилия, да, непосредственно контролировать полицию, сотрудников на улице, когда идут протесты, массовые протесты, очень сложно, потому что, опять же, они как бы в подразделении, они больше думают о безопасности себя и своих сослуживцев, своих товарищей, но мне кажется, здесь важнее разговор о том, что будет дальше. То есть если против вас применили неправомочное насилие, имеется ли у вас возможность юридически потом это оспорить в суде, истребовать миллионы долларов там, со стороны полицейского департамента или города за то, что вас вот, неправомочно там, побили, закидали газом или даже поместили там, за решетку.
Про продолжение, про последствия, да, я предлагаю чуть позже поговорить. Карин, чтобы не уходить далеко, в той же Франции мирные протесты, они тоже могут встретить жесткую реакцию властей, и какая логика там? Отличается ли она от эксцессов, которые мы видим в России, когда вроде бы мирный протест, который не представляет никакой угрозы, но реакция довольно жесткая.
Начну все же с США. Да? Люди вышли массово на улицы вот, в движение Black Lives Matter не просто так, а против полицейского насилия. Да? То есть есть такой факт даже в как бы, институционализированной демократии, как полицейское насилие. И что такое мирная демонстрация? Мы видим во Франции, что в том числе, когда все начинается мирно, сейчас полицейские принимают такую стратегию угасения протеста или контроля за протесты, что они, так же как в России, да, они окружают людей и не дают им проход. Они тоже, ну, по свидетельству многих людей, и я сама видела, да, нередко провоцируют. В том числе есть полицейские в гражданской форме, мы видели, которые бросали камни в витрины. Они провоцируют, в том числе насилие, для того, чтобы делегитимизировать, допустим, протест. И они накаливают ситуацию, и, естественно, люди реагируют, и реагируют по-разному, и иногда насильственно реагируют. Поэтому мирная демонстрация, вы знаете, к сожалению, сейчас даже в западных сложившихся демократиях мирными демонстрациями очень редко, когда сейчас в наше сложное время люди могут чего-то добиться. Нет уже у меня, во всяком случае, во Франции примера, когда в последние годы люди добивались чего-то без насилия. Без насилия имейте в виду, да, когда я говорю о насилии со стороны демонстрантов, это чаще всего не физическое насилие, а ломать какие-то, ну, городские оборудования. Это ни в коем образом, да, не входит в сравнение с тем, что люди теряют глаза, теряют руку, как это было несколько десятков случаев с желтыми жилетами, да. Это жизни сломаны у многих людей. Многие были задержаны и действительно сидели. Я не понимаю, например, такую реакцию, да, я приезжаю из России, знаю, что в России там авторитаризм и так далее, и не было приготовлено к тому, что я увидела во Франции. Действительно, очень большая эволюция и очень жесткая. Приходится действовать, если ты хочешь быть услышанным.
Это очень популярный сюжет в российской пропаганде. Они обожают показывать Францию или вот Нидерланды и говорить: «Хотите, как в Париже? Да там все очень жестко, и на самом деле там тоже разгоняют протестующих». Но, кажется, за скобками остается история, то, о чем говорил Кирилл. Что случается после протестов, да? Какое бывает разбирательство?
Да, да, я хотела добавить. Это все в публичном пространстве. Действительно, я бы сказала, что во Франции жестче. Но за кулисами, да, действительно, что-то происходит в России намного более страшное. Я имею в виду пытки. По крайней мере, сейчас мы не слышали о пытках во Франции. Или, во всяком случае, это не публичное дело обсуждаемое. Поэтому тут, да, главная разница, я считаю.
Кирилл, про разбирательство после. Вы начали говорить про судебные иски и про то, что полицейские потом могут понести ответственность. В России, как мы видели, в том числе и во время этих протестов, в лучшем случае придут в больницу, да, как к петербурженке, которую ударил полицейский, извинятся, подарят цветы и все, а дальше скажут: все делали правильно.
Да, конечно. Ну, знаете, один из таких ярких случаев, когда я изучал американские случаи, это, мне кажется, 1985 год, когда полиция Филадельфии окружила дом с движениями чернокожих MOVE, да, такое радикальное движение было. Там было 13 человек, 6 детей и 8 взрослых. Окружили 500 полицейскими, и началась перестрелка. Полиция выстрелила 10 тысяч патронов, уже потом расследование показало. И более того, с вертолета скинули 2 бомбы на дом представителей этого движения. Сгорело 65 домов и 11 человек, которые находились в том доме. Двое только выжило. Потом, конечно, женщину Рамону Африку, ее посадили на 7 лет за организацию бунта. Но впоследствии, через 10 лет, например, города заставили выплатить $1.5 миллиона выжившим и родственникам погибших. Через 20 лет, в 2005 году, еще $13 миллионов у города отсудили за сгоревшие дома. А в 2020 году, в ноябре, городской совет признал 12 ноября, когда это все произошло, 1985 года, датой памяти о бомбежке дома, реконсилиации вот, протестующих и попытки переосмыслить те события. То есть то, что происходит потом, это совершенно иначе, чем в России, даже в Соединенных Штатах, где полицейское насилие крайне высокое. Но, знаете, если можно, я бы еще добавил по поводу вот непосредственно самого насилия на улицах. Мне кажется, здесь нужно понимать, что у всех государств, более-менее функционирующих, гораздо больше способностей, возможностей по контролю протестов и их предотвращению насилия на них. У них есть разведывательные службы, видеокамеры, вертолеты, специально обученные люди, офицеры в обычной одежде, а не в форме, в толпе, да, протестующих, которые позволяют им передавать информацию, агрегировать ее и деэскалировать эти протесты. И поэтому надо исходить из того, что если начинается такая жесткая насильственная эскалация, то это прежде всего провал государства. Либо, наоборот, конкретное решение каких-то политиков и руководителей эскалировать вот этот протест, чтобы показать его как таким насильствующим, варварским, сжигающим там машины и магазины. У протестующих нет разведки, да, нет ФБР, нет там вертолетов, CCTV-камер на домах. У них есть просто улица, да, может быть, там какой-то камень рядом и все. И у них мобильный телефон. И, естественно, сила и такая вот мощь на стороне государства. И именно государство должно быть ответственно за контроль даже таких несанкционированных, неожиданных беспорядков. Могу привести пример. Вот вчера буквально, я же в Австрии живу, да, в Вене, было 2 митинга за Навального и несанкционированный митинг радикальных правых против коронавирусных ограничений и против премьер-министра Себастьяна Курца. Митинг за Навального санкционировали, было там человек 50-100, а вот правоков не санкционировали, там около 3000 человек вышло. Они перекрыли одну из главных улиц в центре города, и я как бы из России, я пошел посмотреть, конечно же. Думаю, ну все, сейчас начнется махач, да, ОМОН, задержание. Но ничего такого не произошло. Да, летал вертолет, снимал, наверняка там были камеры. Вышла Riot Police, да, вот их местный ОМОН, и разделил группу на две части, они стояли такими щитами, и все. Потом, конечно, когда митинг стал заканчиваться, они самых таких активных стали задерживать, и я думаю, к организаторам, к тем лидерам, которые все это создали, еще потом придут и скажут, ну-ка, давайте, будете платить штраф за несанкционированные митинги. Но никакого насилия как бы не было, да, только последних людей там задержали за перекрытие дорог. И это совершенно расходится, да, с тем, что происходит в других случаях, как в западных демократиях, так и в России.
И тоже, кстати, про сюжет, довольно популярный в российской пропаганде, про то, что там за несанкционированный митинг будет большая санкция. Там сильно различается. В Америке, может, и будет большая санкция, но там почти все санкционируют просто. Легко получить согласование. А где-то и несанкционированный, да, несогласованный митинг не будет преследоваться. Вот эта ваша мысль про насилие и что за него несет ответственность государство, мне кажется, очень важной, потому что, ну, не только кто сильнее, тот и более ответственный, у кого больше возможностей, кто устанавливает правила, тот и должен нести большую ответственность. Но еще и потому, что, видимо, надо воспринимать насилие как стихию и со стороны тех, кто протестует, и со стороны полицейских. Надо понимать, что если ты полицейских выводишь и даешь им определенную свободу действий, ты не можешь дальше ничего контролировать. Будут, как в России в воскресенье, и доставать табельное оружие, и применять шокеры, порой необоснованно, и вообще будут жестить, потому что это вещь рефлекторная. Толпа, агрессия — это все неконтролируемо, это нерационализируемая штука. Верно я говорю, или вам кажется, что при помощи приказов, инструкций можно как-то это все модерировать на улице?
Нет, я считаю, чтобы демонстранты вели себя мирно, надо, чтобы полицейские вели себя мирно. Другого пути нет, естественно, потому что если они начнут прессовать, если они начнут пытаться управлять протестом, соответственно, они получат соответствующую реакцию со стороны демонстрантов. И да, это насилие со стороны демонстрантов, в том числе ответственность государства, потому что, ну, напоминаю Вебера, да, у государства монополия легитимного насилия, и если оно потеряет эту легитимность, это значит, что государства нет, что ему не доверяют, да, и, соответственно, государство очень слабо, и ему необходимо использовать конкретно физическое насилие, чтобы его уважало.
Макса Вебера вспомнили. Хорошо, что он у нас тоже появился в подкасте. Мне кажется, впервые он упомянут. Замечательно. Давайте еще немножко поговорим про тактику, в том числе во Франции. Вот Кирилл рассказал, как это было в Австрии. Мы поговорили про Соединенные Штаты. В случае с Францией, если там несогласованная акция сравнительно мирная, как себя будет вести полиция? Это всегда тоже эскалация насилия или нет? Мирно тоже можно разойтись.
Нет, не всегда, конечно. Тут сложно вообще говорить, да, но я бы сказала, что много, во всяком случае, зависит от требований и от субъекта этих протестных действий. И когда речь идет, например, о желтых жилетах, которые служат красной тряпкой для государства, для государственных органов, для правительства сейчас, то сразу, да, действительно жестко поступает. Потому что мне кажется, что желтые жилеты, это поскольку они возникли повсюду во Франции, поскольку они отражают глубину Франции, то действительно они представляют самую большую угрозу легитимности государства. Они хотят довольно радикальных перемен. И когда желтые жилеты начинают несанкционированные действия, то сразу очень жестко реагируют полицейские.
Давайте поговорим немножко еще о полицейских, об их базовых установках. Мне кажется, это все-таки важно, несмотря на то, что есть руководство, которое отдает приказы, но есть же и рядовые сотрудники, которые действуют в поле, и, кажется, от их культуры, от их представлений о том, с чем они столкнулись, тоже очень многое зависит. Не знаю, видели вы этот ролик или нет, кажется, в Екатеринбурге, вот из вчера, из 31 января, два полицейских ведут задержанного, и у них случился разговор. Задержанный с заломленными руками, полусогнутый, его довольно быстро волокут, говорит, да я просто пришел посмотреть. Полицейский начинает мировоззренческий разговор. Там вот буквально 20 секунд, но мне кажется, это замечательный документ эпохи. Или росгвардеец, или полицейский говорит, а ты вообще работаешь? Ты в армии-то служил? Не думал пойти делом заняться? Мне кажется, что это совершенно замечательная была беседа, которая дает представление о том, что полицейские думают про вышедших, что вот это бездельники, которые ничем не заняты, и в том числе в этом находит самооправдание себе. Кирилл, можете сказать, как в России полицейские воспринимают людей? И, может быть, можно каким-то образом сравнить, как воспринимают протестующих в, не знаю, в Австрии, во Франции?
Ну, смотрите, я изучаю вооруженные силы в разных странах, и в том числе России, и буквально недавно смотрел на военную культуру в Российской Федерации. Мне кажется, похожую логику можно применять как к полицейским структурам, так и к Росгвардии в России. Действительно, организационная культура – это важная штука, но о ней тяжело говорить, потому что тяжело определить, что это такое. Но она формируется образованием специализированным, и также эта культура самоподдерживается за счет взаимодействия рядовых сотрудников. Мне кажется, одной из проблем России является то, что вот такие органы правопорядка, как мы их называем, да, это полиция, Росгвардия, они достаточно военизированы на вот таком культурном уровне. Насколько я знаю, чтобы пойти служить в ОМОН или в Росгвардию, Росгвардия вообще принимает призывников, то есть она вообще считается как бы военной службой, нужно отслужить в вооруженных силах. И это совершенно разные на самом деле вещи. Вооруженные силы направлены на то, чтобы убивать противника и уничтожать то, что потребуется. Полиция же идейно и вот такие органы правопорядка направлены на деэскалацию, предотвращение насилия на улицах, потому что как бы их противоположная сторона является их же гражданами. И зачастую эти граждане безоружные, и у них есть какая-то легитимная причина выходить на улицы. Но, к сожалению, когда мы заставляем людей, которые сейчас служат в органах правопорядка, служить в армии сначала, а потом еще, мы знаем, мы слышали, да, примеры о том, какая муштра и какое ведется образование в полицейских ведомственных университетах, так и в Росгвардии, то, наоборот, происходит такая военизация вот этой организационной культуры. А когда происходит военизация, то какие приоритеты? Это сильное государство, сильный политический лидер, это стабильность, порядок. То есть вот такие, скажем, вполне себе военный, да, консервативный, можно сказать, немножко автократичный взгляд на развитие государства. Поэтому, когда сотрудники правоохранительных органов выходят на улицы, они выходят в составе подразделения. Начинаются какие-то там схватки, да, столкновения с протестующими. Какие у них мысли? Они думают о своем подразделении, о своих товарищах, о своих сослуживцах. Они думают о том, как выполнить те задачи, которые поставили вышестоящие начальники. И получается, происходит такой идейный скос, что они видят перед собой не своих сограждан, а, скорее всего, противников, которых нужно утихомирить. И поэтому мы видим вот такие интересные моменты с разговорами, как вы процитировали в Екатеринбурге. И, короткий момент, да, связанные с образованием, это тоже важная проблема в России, что сотрудников как правоохранительных органов, так и военнослужащих, в большинстве своем очень плохое образование по социальным и гуманитарным направлениям. Действительно, эти люди слабо понимают, что такое демократия, слабо понимают, что такое в самом смысле, что значит свобода на протест, свобода самовыражения. И очень легко этим людям насадить вот такую идеологию о западных агентах, о шпионах, о безработных или там школьниках, которые выходят, потому что у них мало времени. Это такой больше организационный момент, который на самом деле исправляется просто вот исправлением учебных планов курсантов ведомственных учреждений.
Или другой вспоминается документ эпохи. После предыдущего митинга 23 января один из тоже силовиков в своем инстаграме записывает сторис. Ну что, получилось у вас организовать революцию, да? Получилось устроить в России Майдан? Ну то есть вот это довольно черно-белая картина, свойственная армейским. Ну в общем и логичная, и в каких-то ситуациях, наверное, полезная, да? Выполнение однозначного приказа и такой однозначности, без рассуждений.
Я бы хотела попытаться понять, да, реакции рядовых полицейских. Они реагируют очень по-разному. И в зависимости от ситуации, я хочу сказать, да, потому что я тоже довольно часто общаюсь с полицейскими во время демонстрации, и бывают очень такие дружественные разговоры, в том числе и они с желтыми жилетами. Кстати, были нередкие случаи, когда сами полицейские, ну, вне службы, да, участвовали в демонстрации. Нельзя об этом забывать, да, то есть у них, у некоторых мозги все же работают, но это одно, когда ты в мирной ситуации, да, разговариваешь с полицейским, совсем другой, и этот же человек через 10 минут может оказаться совсем другим человеком, если он получает приказ идти и не допустить как бы насилие, схватить людей, то есть все зависит от приказа, у них жестко иерархия. И поэтому они не могут не послушаться, да, во-первых. Во-вторых, очень важно, во всяком случае, во Франции, и я считаю, что в России навряд ли очень отличается ситуация, да, полицейские очень мало зарабатывают деньги, и они относятся нередко к тому слою людей, которые тоже выходят на улицы, во всяком случае, во Франции, да, и они плохо обучены. Плохо обучены, это не значит, что у них плохое образование, но они плохо обучены для той работы, которую они должны сделать, выполнить. Да, действительно, они должны гарантировать общественный порядок. То, что от них ожидают люди, во всяком случае. Они не обучены. И они растеряются очень легко, когда их обзывают, когда против них выступают. И нередко очень негативно в их сторону звучат лозунги или песни. Но они, по идее, не должны плохо реагировать. Они профессионалы, а они плохо реагируют. И нередко я слышала в их устах, как они обзывают демонстрантов. Я помню, там банда быдла или стадо овцов. То есть это сплошное унижение. И я думаю, что, видите, поскольку довольно часто по своему социальному происхождению они довольно близки к демонстрантам, я думаю, что им должны очень четко объяснить перед каждым выходом на демонстрацию, да, что, видите, перед вами будут вот такие вот быдло, будут люди, которые вас не уважают. То есть они психологически подготавливают рядовых полицейских, чтобы они отключили мозг во время службы. Иначе это невозможно. Невозможно бить по человеку, который может оказаться твоим соседом. И нередко был твоим соседом, во всяком случае, с эпизодом с желтыми жилетами. Поэтому руководство их психологически тренирует.
Спасибо, Карин. В общем, понятная мысль и особая благодарность за то, что никаких тривиастичных, ставших уже расхожими высказываний про Стэнфордский эксперимент не было. Давайте попробуем подвести итог и снова вернуться к российским силовикам. Мы разобрались с европейскими, условно-западными, условно-российскими силовиками про разные причины их поведения, которые приводят часто к похожему результату. Тем не менее, про российский силовой аппарат. Он, кажется, 31 января показал себя наилучшим образом в логике силового подавления протестов наилучшим. Но есть у меня ничем не подтвержденное ощущение, что это предел, что вот больше 5000 задержанных с небольшим, вот этот буквально оккупационный метод взятия ряда городов под контроль, это крайне сложное для них испытание, и что это большое усилие они не могут воспроизводить регулярно, ни физически, ни организационно, ни морально. Кажется ли мне это? И рискнете ли вы сделать прогноз, каким образом будут они дальше себя вести и каким образом будут действовать протестующие? Вот длительная гражданская конфронтация, она всем ли по силам? Могут ли ее выдержать силовики? Или они наоборот натренировались, привыкли, адаптировались, стали жестче и будет только эскалация насилия?
Ох, это хороший вопрос. Прогнозировать дело тяжелое, но я бы сказал вот что. Хочется верить, что, конечно, бы российские правоохранительные органы не стали бы эскалировать насилие, то, как их делали белорусские коллеги. Но, к сожалению, какой-то информации, данных, чтобы подтвердить это высказывание, у меня нет. Второе, что нужно учитывать, Россия страна большая и очень разная. То, что в прошлый раз, да, задержали 5000 человек, не означает, что в следующий раз не смогут задержать еще больше просто за счет сил из других регионов или задержать больше в других регионах. Но одновременно с этим, что мне кажется положительным для российских протестующих, прежде всего явлением, что появились новые тактики протестующих, да, не выходить в одну точку, не толпиться там, да, на Пушкинской площади, а быть более адаптивными, координировать свои действия через Телеграм, выходить на разных станциях метро, рассачиваться по улицам, что, конечно, ломает, повреждает такое преимущество силовых органов, да, координации. Силовикам приходится в режиме реального времени реагировать на обстановку, что гораздо тяжелее, чем было ранее, когда вы все выходите на одну площадь. То есть мы можем продолжать, наверное, развитие этой ситуации. Надеюсь, что протестующие также не будут себя подставлять лишний раз под дубинки, будут более умными, да, более мобильными, чтобы их требования выполнялись, законные, легитимные требования выполнялись. Ну, а что будут делать российские силовые органы, зависит от политической власти. Мне кажется, очень вредно, когда в России вот часто в таких фейсбучных дискуссиях, каких-то экспертных комментариях говорят, ой, контроль за городом захватили силовики, полиция там Санкт-Петербурга. Слушайте, ну тогда это называется переворот, военный переворот или там полицейский переворот. Я же все-таки думаю, что российские силовые органы жестко контролируются политическим начальством, теми людьми, которые, по крайней мере, говорят, что их избрал народ России. Соответственно, мне кажется, следует все равно продолжать вот эту линию, что именно политические начальники должны быть теми, которые контролируют и отвечают за действия сотрудников силовых органов на местах. Потому что именно они являются их непосредственными начальниками, а не какие-то эфемерные там генералы, которые могут, как опять же пишут в публичных комментариях, там контролировать ситуацию в Санкт-Петербурге. Генералов никто не выбирал, их назначили, потому что они продвинулись по карьерной лестнице, а именно политики, которые дают добро или дают конкретный приказ выходить на улицы этим генералам. И именно они тогда отвечают за действия сотрудников силовых органов.
Карин.
Мне трудно ответить на такой вопрос, будучи не в России. Что я могу сказать, что я наблюдаю? Наблюдаю то, что у российского правительства, у российского государства явно не хватает легитимности. Да? Даже в глубинке, и в первую очередь я бы сказала, в глубинке уже не работает ни дискурс о патриотизме, о том, как Россия прекрасна, богата, могущественна и так далее. Не работает популизм, потому что люди видят, в чем забота о людях. Ни в чем, потому что они очень плохо живут и бедно живут, и все богатство там в России у правящего класса. Поэтому это уже не работает. Что остается тогда, если нету другого источника легитимности? Что остается? Репрессия. Но полагаю, что действительно силы не хватает, чтобы действовать открыто и в публичном пространстве более жестко. Зато очень обеспокоен теневой стороной этого всего, да, что будут задерживать непонятно за что, но придумают повод каких-то людей, невинных людей. И это, конечно, очень тревожно. С другой стороны, я считаю, что недовольство настолько массово, настолько сейчас распространено по стране, что полностью контролировать ситуацию способом репрессий и полицейского контроля тоже невозможно. Поэтому я не знаю, что они могут придумать, расколят движение, еще что-то придумают. Вряд ли будут настолько умны, чтобы найти другой источник легитимности. Поэтому, вот не знаю, есть шанс как с одной стороны, так и с другой. Вот сейчас увидим, что нам принесет уличная борьба и активизация многих слоев населения по всей стране.
Спасибо большое. Карин Климан, социолог, и Кирилл Шамиев, политолог. Мы говорили о тактике, я бы даже сказал, о сущности российских силовиков, но не только российских, но и европейских. Было сравнение. Спасибо вам за это и до свидания.
До свидания.
Спасибо большое, Владислав. До свидания.
Это был подкаст «Медузы. Что случилось?». Он посвящен вроде бы новостям, и это так, но тем новостям, которые связаны с большими темами и которые продолжительное время остаются актуальными. Слушать этот и другие подкасты «Медузы» можно на нашем сайте, в мобильном приложении издания, а также на специальных платформах. Перечислю основные: Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка. Там, где можно поставить оценку и оставить комментарий, сделайте это, пожалуйста. Мы все читаем, все сказанное берем в расчет. А еще есть адрес, на которые вы можете писать нам лично. Email podcast@meduza.io, Telegram Meduza Loves You. Уже пошел проверять ящик и ждать новой встречи с вами. Пока!